This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних — запах смертоносный на смерть, а для других — запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам», в котором мы продолжаем тему «Вождизм» или «Лидерство». В наших предыдущих радиопрограммах мы на примере израильского народа, вышедшего из Египта под руководством всемогущего Бога, пытались посмотреть, как в народе появился этот опасный вирус или корень, кто его принес, посадил и взращивал. Мы с вами смотрели, как этот вирус принес Иофор, тесть Моисея. Как, не испросив у Господа совета, Моисей посадил этот корень, и в последней радиопрограмме мы увидели, как быстро он пророс в Корее, Надаве и Авероне, когда они, почувствовав себя лидерами, восстали против Моисея. Я надеюсь, что вы увидели это и уже можете, извлекая уроки из истории, увидеть сегодняшних иофоров, сеющих порой без всякого злого умысла свои человеческие советы на полях церкви. Я подчеркиваю это еще раз, что Иофор не имел никакого злого умысла, давая совет Моисею. Не имеют никакого злого умысла в большинстве своем и современные иофоры. Просто они, не имея от Господа откровения, вносят чисто человеческие заветы туда, где только Господь имеет право руководить, организовывать и судить в церковь. В последней радиопрограмме мы уже более подробно говорили о лидере, о значении этого слова и увидели, что в Библии нет слова «лидер». Интересно, что некоторые христиане говорят, что пастор церкви – это лидер, что регент в хоре – это лидер, и другие служители в церкви – это тоже лидеры. Нет, нет и нет. В Евангелии есть характеристика лидера. Мы много говорили об этом в прошлой нашей радиопрограмме. Его имя, человека, который был лидером, имя его Диотреф. И лидерство в полном его значении полностью соответствует качествам диотрефства. Есть в Евангелии достаточно терминов, которыми именуются люди, несущие то или другое служение в церкви. И нам не нужно вводить какие-то новые термины в евангельское учение. В послании Ефесянам, я читаю главу 4 с 11 стиха, вот что написано. «Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа».
Жизни имею связь, я и мои друзья. Церковь любимая, сестры и братья, соединил Господь. Никого из вас. Цвет наших глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и вновь.
Сколько прекрасных дней подарила нам, радость и счастье. Церковь любимая, праздничный этот миг вместе встречали мы. Слезы радости из наших глаз текли. И никогда, где бы не были мы не сможем забыть никого из вас. Цвет наших глаз и тепло, и любовь вспоминать.
будет вновь и будем служить Христу, будем Его любить, счастья полноту между собой делить, не расстояние. Никого из вас, свет ваших глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и вновь. И никогда, где бы не были мы не сможем забыть никого из вас. Наши глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и вновь.
Есть сегодня в этом мире такая мода или увлечение. В мире это называется пирсинг. Но я скажу, как это называется в Евангелии апостолом Павлом. Послушайте. «Прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делает всякую нечистоту с ненасытимостью». Пирсинг в переводе с английского – это прокол или одна из форм модификации тела, создание прокола, в котором носят украшения. Само понятие пирсинг может относиться как к процессу прокалывания, так и к отверстиям, сделанным посредством прокалывания. Вот что об этом говорится на страницах Википедии. Причина того, чтобы делать или не делать пирсинг, могут быть самыми разнообразными. Некоторые делают проколы из религиозных соображений, другие руководствуются потребностью в самовыражении, эстетической ценностью, подтвердить свою принадлежность к культуре или выразить протест против нее. Некоторые разновидности пирсинга остаются спорными, особенно в отношении молодежи. По сути, пирсинг – инвазивная процедура. Что такое инвазивная процедура, я скажу чуть позже. Так вот, пирсинг – это инвазивная процедура, в процессе которой возможно возникновение аллергических реакций, занесение инфекции, появление рубцов, шрамов, непредвиденные реакции организма. Заживление ран в некоторых случаях занимает до 2 лет. Друзья, мы говорим о церкви, мы говорим о евангельском учении, мы говорим о христианстве, и то, что я сейчас сказал о пирсинге, это не случайно. Наш Господь Иисус Христос создал на земле церковь и недвусмысленно сказал: «Церковь – это тело, а Он, Христос, глава этого тела». И к большому сожалению и ужасу, сегодня можно видеть, как некоторые люди пытаются заниматься духовным пирсингом. Им кажется, что Христос недостаточно красиво и создал церковь, много недоработал, и они считают себя обязанными еще украсить церковь своими нововведениями. Им нужны звания, ранги, им недостаточно одного слова «церковь». Им нужен свой союз или альянс, им нужны свои дивизионы, им нужны свои армии. И это ничто иное, как самый настоящий духовный пирсинг. Дело в том, что никто не делает в своем теле сразу большую дыру, делая пирсинг. Нет. Но сначала делают маленькое отверстие и вставляют туда маленькое колечко или еще какой-то предмет. Затем, по прошествии времени, толщину колечка увеличивают и так доводят до невообразимых размеров. Вот так и духовный пирсинг. Вот так и духовный пирсинг вживляют в поместные церкви. Вот, к примеру, попробуйте объяснить, как в церквах стали танцевать. Да все начиналось с маленького прокола. Сначала кто-то прихлопывать стал, будто бы в ритм песни. Затем притопывать. Затем руками размахивать. И тоже в ритм пения. А когда это стало нормально, притопывание и прихлопывание, появились лидеры. И в этом нововведении. Сегодня они на церковных возвышенностях настоящий так называемый христианский балет устраивают. А все начиналось с маленького прокола, маленькой дырочки. Сегодня уже нередко можно встретить в некоторых церквах людей с пирсингом. И что ужасно, с духовным пирсингом. Сегодня люди этого мира, желая найти спасение, истину, истинную веру евангельскую, не могут ее найти. Не могут найти веры, света, соли в обвешанных пирсингом христианах. Да это неудивительно. Ведь даже сам Христос, придя, найдет ли веру? Так мы читаем на страницах Евангелия. Заметьте, верующих, которые будут себя называть христианами, будет очень много. Но веры, чистой, евангельской, той, что называется солью, светом, даже Христос будет в поиске, чтобы отыскать.
Церковь Божья, поднимайся, слушай своего царя. Призыв мощный всем раздался, Божья нива ждет тебя. Призыв мощный всем раздался, Божья нива ждет тебя. Через горы и долины к нам несется зов Христа. Близок день великой жатвы, говорят его уста. Близок день великой жатвы, говорят его уста. Мужи сильные, идите, смелые колосья жать. Близок вечер, поспешите, урожай с полей собрать. Близок вечер, поспешите, урожай с полей собрать. Юноши, скорей идите, на поля снопы вязать. Старшим братьям помогите жатву житницу собрать. Старшим братьям помогите жатву житницу собрать. Жены сильные, вставайте, в деле Божьем вы нужны. Заберите золотистые снопы и прилежно заберите золотистые снопы. Где вы, юные, бегите?
Христе, Божья нива ждет и вас. Все колосья соберите, что могли к земле припасть. Все колосья соберите, что могли к земле припасть. Умиленный сединою, старый слабый станет ты, и дрожащею рукою с ног забытый подними. И дрожащею рукою с ног забытый подними. Наконец все христиане бросим грех и суету, выйдем все на Божью ниву, Бог зовет нас всех к труду. Выйдем все на Божью ниву, Бог зовет нас всех к труду. За трудом покой приятный всех жнецов на небе ждет. Скоро-скоро Царь Небесный свою церковь взять придет. Скоро-скоро Царь Небесный свою церковь взять придет. Сгустились тени ночи, час полночный настает. Поднимите ваши очи, наш Господь скоро грядет. Поднимите ваши очи, наш Господь скоро грядет.
А теперь я, как и обещал, расскажу, что такое инвазивная процедура. Инвазивная процедура – это процедура, при которой происходит вторжение в организм. Например, надрез, прокол или введение инструмента. То есть инвазивная процедура – это изменение чего-то, что изменить или вернуть в изначальное состояние почти уже невозможно. Вот несколько примеров. Инвазивными называют виды животных организмов, которые в результате интродукции, заселения новых видов, привезенных из других уголков Земли, в места, где они ранее не обитали. И эти животные организмы начинают активно захватывать новые территории, вытесняя коренных обитателей. Это касается и растительных видов. К примеру, в 1876 году в Америку, предположительно из Японии, было ввезено растение кудзу. Она же пуэрария дольчатая. Это лианообразное растение с листьями, похожими на дикий виноград. И вот в Америке оно было преподнесено местному населению как быстрорастущее растение, эффективно сдерживающее развитие почвенной эрозии. Через 50 лет это растение в США стали называть виноградная лоза, которая поглотила юг. Действительно, кудзу обладает способностью к быстрому росту. Уже на второй год при благоприятных климатических условиях и наличии необходимой опоры это растение может достигнуть 30-метровой высоты, то есть достигнуть верхушки очень высокого дерева и полностью покрыть его, а при отсутствии опоры стелится горизонтально, поглощая на своем пути все. Заброшенные дома, автомобили, линии электропередач, другие деревья и кустарники. Проезжая не раз по Южным Штатам, я видел, как огромные площади лесных посадок покрыло это растение. А ведь когда-то это начиналось с маленького корешка, с маленького пирсинга на американской земле. Или вот второй пример. Интродукция нескольких кроликов не принесет большого вреда, а станет лишь еще одним источником мяса и мишенью для охотников. Нечто подобное, я думаю, сказал австралийский фермер Томас Остин в 1859 году и выпустил на землю Австралии 24 кролика. Выпустил на свободу. Это был первый этап пирсинга на австралийской земле. Вот что произошло дальше. К концу века, в условиях отсутствия естественных врагов, численность кроликов увеличилась настолько, что многие аборигенные виды растений и животных Австралии оказались на грани исчезновения. Почвы, лишенные естественного растительного покрова, которые уничтожили эти кролики, стали подвергаться сильнейшей эрозии. И наступил второй этап пирсинга. Что такое кролик по сравнению с лисицей? Это как невинная сережка по сравнению с огромным кольцом в ухе. Так вот, лисы, завезенные в Австралию для борьбы с кроликами, стали причиной катастрофического снижения численности, к примеру, сумчатых муравьедов, а не представителей отряда зайцеобразных, завезенных из Старого Света. И вот третий этап пирсингования несчастной австралийской земли. Австралийские ученые для борьбы с полчищами кроликов решили использовать вирус миксомы, вызывающий миксоматоз. Заболевание вызывает появление летальных опухолей в головном мозге кроликов. В 1950 году с помощью этого вируса удалось сократить численность диких кроликов с 600 миллионов до 100 миллионов, то есть в 6 раз. Но самой непредсказуемой реакцией на сокращение численности кроликов оказалось снижение численности одного из коренных видов австралийских орлов. За времена кроличьего беспредела этот вид хищных птиц уже успел привыкнуть к новой, легкой и многочисленной добыче. Желая уничтожить одно, уничтожают другое, то, что очень важно для жизни человека.
Наверное, не все мы мудрецы, и жить не всякий может без запинки. Но кто у Бога мудрости просил, тому дарует тут же без заминки. Господь владеет множеством щедрот, желаешь, даст он мерою обильной. Тебе лишь надо робость побороть и верой Иисуса в сердце принять. Наверное, не все мы богачи, концы с концами не сведешь порою, но с Богом для уныния нет причин. Богатство Он нам в небе приготовил, Господь владеет множеством щедрот. Желаешь, даст Он мерою обильной, тебе лишь надо робость побороть и верой Иисуса в сердце принять. Бесспорно, все мы люди на земле, а люди без ошибок не бывают. Но в Боге все, кто жил в грехе и зле, прощение и спасение получают. Господь владеет множеством щедрот, желаешь, даст Он мерою обильной. Тебе лишь надо робость побороть и верой Иисуса в сердце принять. Господь владеет множеством щедрот, желаешь, даст Он мерою обильной. Тебе лишь надо робость побороть и верой Иисуса в сердце принять.
Сегодня мир, погрязший в омуте греха, как пишет об этом апостол, дошедший до бесчувствия, они предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью, и все же периоды просветления разума этот мир пытается отыскать свет – чтобы увидеть путь спасения, найти соль, чтобы обработать свои гноящиеся раны, найти веру, чтобы спастись, идут с надеждой в поместную церковь. И, к сожалению, нередко не находят ни соли, ни света, ни веры. Вас это удивляет? Меня нет. Потому что я знаю слова Господа Иисуса Христа, сказанные им. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Если самому Господу придется искать веру на земле, то что говорить о людях? Пойдите по новоявленным современным церквам, и вы увидите, как много инвазивных процедур осуществили современные лидеры. Начиная от невинного, казалось бы, святого смеха и рок-музыки до сбивания с ног и явного разврата, все это вы можете найти в современных церквах. Недавно я услышал свидетельство человека, рассказавшего о том, что во время так называемого богослужения в их церкви они настолько одухотворяются, что снимают с себя всю одежду, чтобы войти в образ первородного Адама и Евы, какими они были до грехопадения. Я, как проповедник Святого Евангелия, хочу заявить, такие церкви ничего общего не имеют с евангельским учением. Они в христианском движении, как кролики на австралийской земле. Это дьявольская инвазивная процедура, проведенная среди христиан. Это пирсинг, который позволили себе сделать те, кто носят звание христианина. Чем это закончится? Ответ есть на страницах Евангелия. Это слова Христа. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? А ведь все начинается с маленького семени, с маленького корня. Знаете, а ведь это так похоже. Посмотрите, как начинался пирсинг. Сначала прокол и маленькое кольцо в ухе или в носу, затем бровь, затем губы, и сегодня есть люди, имеющие на своем теле несколько сотен всякого рода цепочек, колечек и других вещей. Тот из христиан, кто, имея глаза видеть, может видеть, несомненно, увидит, как сегодня дьявол пирсингует по местной церкви через некоторых людей, которые по суетности ума, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью и зовут за собой других. Дорогие христиане, я, говоря о пирсинге, говорю не о кольцах в носу некоторых людей. Я говорю это о пирсинге духовном, который так усиленно рвется в христианский круг. Недавно предложили мне посмотреть фильм об истории христианства в России. Безусловно, он рассчитан на христианское общество. Составленный по законам Голливуда, этот фильм тоже своего рода пирсинг. На 28-й минуте фильма для зрителя показывают обнаженную девицу. Показывают еще только несколько мгновений, но это только маленький прокол для маленького колечка, а за ним последуют другие, поярче, побольше, будьте в этом уверены.
В греховной долине, духовной пустыне, воды, что пропиться, источник ищу. В душе моей тяжесть, но кто же мне скажет, где сердцу отраду найду? В душе моей тяжесть, но кто же мне скажет, где сердцу отраду найду? Вдруг сердцем разбитым я голос услышал, его передать вам, друзья, не могу. О, голос прощения, в нем сила спасения, в нем сердцу отраду найду. Oh.
долго ищу, то сила Иисуса, к Нему я стремлюся, в Нем сердцу отраду найду. То сила Иисуса, к Нему я стремлюся, в Нем сердцу
Вот такое длинное вступление получилось у меня в продолжение нашей темы «Вождизм». В свое время Иофор, не желая ничего плохого, предложил Моисею сделать инвазивную процедуру для евреев, лидеров поставить в народе, таких маленьких безобидных кроликов ввести в общество, такой незаметный пирсинг на теле народа Божия. Во что это обратилось, мы уже слышали в нашей прошлой радиопрограмме. Библия не скрывает этого. Начальники или лидеры вводят в грех народ израильский, поклоняясь тельцу, в то время как Моисей на горе получает закон от Господа. Затем эти же лидеры поднимают восстание на Моисея, возбудив весь народ против него. Вы замечаете, как разрастается эта рассада горького корня? И вот наступает следующий исторический момент, страшный по сути своей. Это записано в книге «Числа», 26 глава. Послушайте, я читаю со стиха 4. «И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников, по-нашему лидеров народа, и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». За что же такое страшное действие повелевает сделать сам Господь? Возьми всех начальников народа и повесь их. Заметили ли вы, друзья мои, что повеление было повесить начальников? Не простых людей, а начальников, лидеров народа израильского. Переступили какой-то ограничительный барьер эти люди. И последовало то, к чему они шли. Что же там произошло? Что произошло такого, за что должна была последовать смерть начальников? Давайте обратимся к документальному библейскому тексту. Числа, 26 глава, 1 стих. «И жил Израиль в Сетиме, и начал блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их». И кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господен на Израиле. Я сделаю маленькую остановку, чтобы спросить вас, дорогой мой радиослушатель, у вас еще не появился вопрос, а где же начальники народа, где судьи, где лидеры, почему они допустили, чтобы народ начал блудодействовать, чтобы народ пошел к жертвам богов чужих, ел жертвы их, кланялся богам чужих народов? Где лидеры, где начальники, где судьи, почему они допустили, чтобы народ израильский прилепился к Ваал-Фигору? Друзья мои, эти лидеры все так же лидируют, они так же начальствовали. Но послушайте, что дальше говорит Библия, стих 6. «И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финес, сын Елизара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее. Имя убитого израильтянина, который убит с мадианитянкою, было Зимри, сын Салу». А теперь внимание. «Начальник поколения Симеонова, а имя убитой мадианитянки Хазва, она была дочь Цура, начальника Аммофа, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисею, говоря: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитою в день поражения за Фигора». Лидеры или начальники были впереди, перед глазами всего общества, никого не боясь и не стесняясь, блудодействовали сами и показывали пример всему народу. Лидер, как мы знаем, ведет за собой, и народ пошел за лидерами. Вот так написано, мы это уже читали. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава». Дорогой мой радиослушатель, нет ли у тебя лидеров? Не идешь ли ты за лидерами? Они доведут тебя. Они заведут тебя. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовно последующего камня». Камень же был Христос. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Всякое неевангельское нововведение в церковь, в тело Господа нашего Иисуса Христа, это духовный пирсинг, это инвазивная процедура, это кролики и лисы, которые в скором времени убьют веру и любовь, уничтожат радость. А за этим последует и духовная смерть. Как вы думаете, о ком пишет апостол Петр в своем втором послании? Я читаю главу 3 с 13 стиха. «Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления». Может быть, это слово апостола Петра о рядовых христианах? О нет, друзья мои, это о лидерах, о начальниках, которых сегодня так много появилось. Друзья мои, я безмерно благодарен Господу, что мы с вами живем в то время еще, когда не так трудно отыскать живую веру, что рядом с нами еще есть немало тех, поставленных самим Господом, служителей, нет, не лидеров, служителей, которые делают все для того, чтобы народ Божий не увлекся всякими ложными учениями. Эти служители Господни всеми силами противостоят дьявольским инвазивным процедурам, ставя барьеры и Слово Божие на пути этих кроликов и лисенят. И все же Библия предупреждает: советчики и афоры существуют и сегодня, как существовали на протяжении всей истории человечества. Библия предупреждает, что, приняв человеческий совет и афора, мы вносим в общество святых инородное тело, пирсинг, а за этим следует нередко инфекция или разрастается горький корень, подчиняющий под себя все и в конечном итоге ведущий к поражению всего живого вокруг себя. Так было с восстанием Корея, так было с блудодействующим народом израильским в Ситиме, так было во времена Константина. Мы еще об этом поговорим в одной из наших радиопрограмм. Кто-то может сказать: «Брат, ты все говоришь Ветхий Завет. Но давайте откроем Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Книга Откровения, глава 2. Я буду читать со стиха 18. Послушайте. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенно. Имею против тебя, потому что ты допускаешь маленький пирсинг в своей церкви. Иезавель, которая называет себя пророчицею, она лидирует». Вы обратили внимание, что в Фиатирской церкви появился лидер, учитель, который, а вернее, которая, водит за собою рабов Божиих. И куда же она их водит? Любодействовать и есть идоложертвенное. Помните грех израильтян? Идолопоклонство у тельца, жертвы, а затем любодейство с дочерями Маава. То есть история повторяется, несмотря на то, что есть священное писание и исторические примеры. Господь говорит: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». И Господь говорит о лидере из Фиатир: «Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому, каждому из вас по делам вашим. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, и детей ее поражу смертью». Послушайте, друзья, а ведь это уже было. Было это, мы с вами читали, мы видели эти образы на страницах Ветхого Завета. Вот они, эти образы, я напомню это, а вы сравниваете. Книга чисел, глава 16. «Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые, в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». Книга чисел, 26 глава. Финеас, сын Елизара, сына Аарона священника, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее. Имя убитого израильтянина, который убит с мадианитянкою, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. Книга Откровения, глава 2. «Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Нам, христианам, нередко задают вопрос: почему же у вас в вашем обществе среди христиан есть так много негативных проявлений? Ведь вы же знаете, что есть Бог, строго взыскивающий за грех. Да, это правда. Есть такие люди, и есть Бог, строго взыскивающий за грех. Но позвольте вас снова пригласить в то далекое прошлое ветхозаветнего еврейского народа. Представьте ту картину, которую описывает Неемия. Я читаю главу 9 со стиха 18. «И хотя они сделали себе литого тельца и сказали: вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти». Представляете, еврей, утром проснувшись, выглядывал из своего шатра и видел столб облачный возле стана. «О, Бог с нами, значит, все в порядке», — говорил еврей, и возвращался в палатку, брал все, что для себя нужно, и шел собирать дрова в субботу. Или манну собирать в субботу. Мадианитянок приводить в палатку, тельцу поклоняться. И наступал вечер. А вечером этот еврей видел столб огненный и, идя в шатер свой, говорил сам себе: «Значит, все у нас в порядке. Бог с нами». А Господь видел весь грех, видел и пирсинг, и инвазивные процедуры, и их последствия, и только по своей великой милости благодетельствовал к народу. И еще потому, что был среди этого народа служитель, который сказал однажды Господу: «Не уничтожай этого народа, но если уничтожишь их, то сделай это и со мною». Как вы думаете, не так ли происходит сегодня? Как много сегодня ложных лидеров, идя в свои многотысячные шатры, говорят: «О, все хорошо, Господь с нами», но не знают они того, что Бог только по своему огромному милосердию и по молитве современных Моисеев еще удерживает столб своей благодати и днем, и ночью. Но однажды наступит день, когда Господь говорит: «Все, довольно, они наполнили чашу, отойдите от них, и я повергну их самих на одр болезни и ужаса и блудодействующих с ними, и даже тех, кого они вырастили, предам их смерти вместе с ними». Дорогие христиане, нам предстоит однажды увидеть огромное количество президентов, секретарей, архимандритов и разного-разного рода лидеров, стоящих перед Христом. И нам предстоит услышать, как Христос будет говорить этим лидерам: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Моя молитва Господу, чтобы я и ты, мой дорогой слушатель, не оказался среди таких лидеров. И закончить сегодняшнюю радиопрограмму хочу словами из послания к евреям, глава 6. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26. И мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами. Желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!